Я вас категорически приветствую. Семён.
Приветствую.
И снова мы в колпачках.
Да?
Да.
Киргизия нас ждет.
Киргизия рулит. Продолжим. Часть вторая.
Да. Часть вторая. Вкратце напомню. Первая часть у нас, в общем-то, была больше о культуре, нежели о политике. То есть, насколько мы близки, насколько мы важны друг для друга. А сегодня у нас часть пойдет очень прагматическая, конкретная, о ситуации, которая есть здесь и сейчас. Вкратце два просто базовых тезиса, которые нужно помнить, когда мы будем анализировать, да, что у нас общая историческая судьба не потому, что наши народы так очень сильно этого хотели, стремились к этому, но нас свела сама география и сама история. Причем киргизы, в общем-то, как система племен, ну, таких вот родоплеменных отношений, околофеодальных, в общем-то, с Россией добровольно вступили в такой формат союза, когда, в общем-то, и произошел базовый такой имперский договор. Россию интересовали внешние кордоны, Россию интересовала, в общем-то, военная безопасность, Россию интересовала ликвидация вот этих вот среднеазиатских ханств. И в первую очередь угроза там была от работорговли.
Да.
Тут многие об этом и забывают, да, то есть многие патриоты об этом строят. Но такое количество рабов, которое было похищено, и когда вот я, например, обсуждаю с там, коллегами там, из Казахстана, ну, из других республик, там, из Средней Азии, говорю, вы же не забывайте, что в вашей национальной мифологии мы, может быть, какая-то империя, которая пришла с севера и навела порядок. Да? Но вы-то в нашей мифологии – это, в общем-то, те, кто частенько в полон угоняли, и это отражено в том числе в нашей культуре, поэтому система взаимных, скажем так, претензий вот в этом вот клочке Евразии нашей, она, ну, там невозможно разобраться, кто прав, кто виноват. Но вот в частности в Киргизии надо правильно относиться к этому региону, как к нашему форпосту, где, в общем-то, был достигнут мирный договор в конце 19 века. То есть они признали наши интересы, мы признали их интересы. И, в общем-то, после этого киргизский народ расцвел, его значительное количество увеличилось. Вот, и, в общем-то, с моей точки зрения, встреча с русской культурой – это золотой век. И во многом как бы правильные люди, которые там на месте живут, так и относятся. Поэтому мы будем говорить сегодня о глубоком кризисе государства и его деградации. Вот, и к чему это, в общем-то, привело.
Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Масса наций развивается, условных наций, государств, народов, наций, это объединяющее, так сказать, развивается с разной скоростью. Странно обвинять римлян, например, древних, в том, что в долине Нила цивилизация расцвела за 3000 лет до них. Ну, а вы, видимо, тупые чурки, раз вы не способны были построить то же самое, что в Египте. Вам 3000 лет понадобилось. Странно обвинять русских в том, что когда в Древнем Риме и в Древней Греции там уже писали философские трактаты, а наши предки бегали по лесам, обмазавшись медвежьим говном. Странно применять к ним какие-то требования. Вот то, что практикуется сейчас, мы берем Соединенные Штаты образца 2020 года и начинаем сравнивать все. Вот, понимаешь, вот, вот тут вот так, а здесь не так. Это потому, что вы унтерменши, вы недоразвитые.
Но это нацизм.
Да, естественно, да. Это на заметку всем, кто подобным занимается. Да, Российская империя в развитии там, государственном и прочее обогнала кого-то. Точно так же, как когда-то нас всякие римляне обогнали. Уже все закончилось 2000 лет назад, а у нас еще даже не расцвело. Обогнала. То есть империя, она в плане общественного развития стоит выше кочевников, например. То есть здесь у нас мегаполисы, промышленность и всякое такое, а на окраинах кочевники продолжают грабить приграничные поселения, так сказать. Если кому интересно, можно посмотреть, вот в интернете поищите фотки, я забыл, как она называется, это линия возле Оренбурга, там остатки крепостей, когда сверху это с квадриков фотографируют, там натурально крепости, ну, то есть, как Петропавловская, когда уже пушки были, они земляные, насыпанные, и до сих пор что-то не сравнялось, ну, хотелось бы задать вопрос, а для чего эти крепости, поделитесь, зачем они стоят в степи? То есть совершенно четко оттуда приходила военная угроза, военная.
Да,
то есть
в общем-то...
грабили, убивали, уводили в рабство, еще чего-то там. Мы не говорим о том, хорошо это или плохо. Это объективный, так сказать, факт на определенном этапе развития общества происходит вот так. Что в таком случае делает империя? Как когда-то Иван Грозный, будучи православным царем, для многих это открытие, угнанных в полон, например, крымские татары доходили до города Орел, так сказать, в набегах. И, о, ужас, до города Москва, и Москву сожгли, и оттуда в полон уводили людей. Так вот, Иван Грозный, будучи православным царем, он их обратно выкупал. То есть вот они хотят их там куда-то продать нашим европейским партнерам, генуэзцам, венецианцам.
Через посредников турецких. Там да, такая схема, что еще
прекрасно
турки зарабатывали.
Было, да, и вот, а эти продавали в Египет мусульманам. Даже папа римский обалдел. Вы что делаете? Они хоть это с их точки зрения православия это неправильно, но они же христиане. Вы что делаете? Ну, деньги хорошие, поэтому извините.
Прикройте, надо брать.
Да, прикройте глаза. Да. Так вот, Иван Грозный их выкупал обратно за деньги налогоплательщиков, по всей видимости. А чтобы это прекратить, ну, можно только военным путем. Например, заштурмовать Крым. И вот это вот Крымское ханство свое существование должно прекратить, потому что это совершенно зловредная структура сбоку от империи. Кочевые племена – прекрасно, вы и дальше можете кочевать, но грабить, убивать и уводить людей в плен нельзя, и поэтому империя расширяется до естественных границ, то есть в данном случае до горных хребтов, через которые очень сложно пройти туда, но точно так же сложно пройти и обратно. Хорошо это или плохо? Первое – объективная реальность. Вы от этого никуда не денетесь. Раз. Второе – что принесла эта самая Российская империя? Ну вот что принесла? Вы хотя бы постарайтесь задуматься. А – образование, Б – медицину, В – промышленность, и поперла, 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 забрала под свое волосатое крыло. В итоге край расцветает, люди богатеют, живут лучше и чего?
Ну, тут еще что очень важно, что.
Я извини, это. Нет, я вот всякие какие-то там обеды нас завоевали, еще чего-то там, пацаны. Ну, это как-то. Если вы взрослые люди, то обиды, мягко говоря, странные.
Ну, ты знаешь, вот эти вот обиды – это результат 90-х годов. Вот этого
нациостроительства. Да.
Когда это специально прокачивалось, на это еще и гранты выделяли. И да. У нас тут своих обиженных, которые делали карьеру в России. Что я очень хорошо помню, 90-е у меня получается как основная часть родни в Сибирь, потом Украина, Белоруссия, ну вот основные еще и Казахстан, и все обсуждали, как кто кого кормит. Из каждого региона Советского Союза считал, что он всех остальных, значит, кормит. Ну, это естественно, это как бы информационный вирус, как много других, мы их видим постоянно, они обновляются каждые несколько лет. Поэтому, конечно же, встреча империи со степью. Это нормальное явление внутри России, внутри русской истории. И так, ну, так как киргизы встретились с нами в числе последних, они прекрасно видели, что происходило с другими степными народами, как достаточно эффективно можно было интегрироваться. И, в общем-то, например, та же Курманжан Датка, о которой я рассказывал, очень рекомендую в Ютубе посмотреть фильм, он в открытом доступе, как раз о периоде встречи, она стала полковником российской армии после того, как был заключен союз между киргизскими племенами и, в общем-то, Российской империей.
Неплохо.
Это была нормальная история, нормальная имперская практика. Кстати, на Кавказе поступали точно так же. Иначе да. Вот откуда тот же Багратион? Миллион князей кавказских, вот, которые становились автоматически дворянами в Российской империи. Но так как они бедные, то, в общем-то, ну, армия – это самое… Бедные и горячие.
Да,
бедные
да.
и горячие, и при этом наездники. То есть, поэтому и кавалерия. В общем, это все было… Добровольно, но что потом произошло? То есть очень важно. То есть, когда мы встретились, этап развития общества был какой? И чем киргизы отличаются политически, тут мы уже говорим о политической культуре, от остальных ну, соседей, да, скажем так. Хан у них была, в общем-то, выборная должность, и киргизы вообще гордятся своим таким демократизмом. На время, в общем-то, войн и конфликтов. А остальное время реальную власть составляли так называемые ну, манапы. Это вот что это такое, с чем аналог поискать? Так как жили-то по ущельям и осложнена между собой была коммуникация между теми же киргизскими племенами, то есть язык их объединяет, какие-то общие традиции объединяют, а сообщаться сложно. Поэтому этот манап – это обычный человек, там, у него 10-30 братвы. Вот. И он, в общем-то, выполняет ту же функцию, которую выполняла, вот мы обсуждали внутри эфира, там, мафии в Италии. Да? То есть в этом смысле это очень похожий уклад, где общество вот таким вот образом саморегулируется, и никакого государства над ним в принципе нету. И
но это стартовый, это личинка
государства. Да, это личинка государства. Мы встретились. Почему я говорил, что мы похожи, киргизы похожи на сибиряков? Потому что когда мы встретились с ними, они вот на похожих стадиях. И я все время киргизам, ну, жителям, да, тем, кто интересуется, говорю: вот смотрите, вот вам пример, как встретилась наша русская империя с вами, и как встретилась британская империя, в общем-то, с народами, которые где-то на таком же были этапе развития.
Да.
Вот посмотрите на судьбу, значит, и на судьбу вашу. И больше ни о чем говорить, в общем-то, не надо. И нормальные люди это понимают, знают. И за исключением конкретных, ну, людей, которые занимаются подрывом наших отношений, они, в общем-то, и накачивают эту историю, связанную с какими-то восстаниями против власти. Но это для нас сейчас не главное. Для нас сейчас главное что? Потом происходит ситуация...
Я и тут, с твоего позволения, вклинюсь. Бывают ли недовольные? А они всегда... Вы не поверите, они всегда есть. Вот когда в Советском Союзе говорят про каких-нибудь там этих так называемых диссидентов, вот были диссиденты, представляете, они вот отрицали там весь ваш этот коммунизм там туда-сюда, прекрасно, да. А вы в курсе, что среди коммунистов были диссиденты, которые считали, что коммунистическая партия развивается не так? Вот сейчас у всех со стороны, что КПСС – это какой-то вообще мегамонолит. Хорошо, пропаганда работала. Устремленный в правильную сторону, там туда-сюда, шаг влево, шаг вправо. Расстрел немедленный. Вот мы тут. Нет, это не так. И там тоже есть недовольные. Бывают ли восстания, например? Конечно, бывают. Везде, что характерно. Вот недавно режиссер Кончаловский заснял какой-то этот там «Дорогие товарищи», как это они говорят, про расстрел в Новочеркасске. Ну, во-первых, это ложь, никакой это не расстрел. Я предлагаю сейчас гражданам отправиться громить ближайший полицейский околоток и пытаться захватить там оружие. Я посмотрю, будет ли это расстрел. Или сначала этому предшествуют некие действия, то есть вооруженное нападение на представителей власти, убийство представителей власти, а вы хотите, чтобы после этого вас гладили по вашей этой пушистой шерстке? Нет, это не так. Вопрос в другом. Вы хотите сказать, что вот этот вот инцидент в Новочеркасске – это то, на чем стоял Советский Союз? Нет, это не так. Были ли восстания в Киргизии, например? Были. И не только там. И что? Чего хотели эти люди? Вы хоть попытайтесь поинтересоваться, кто это возглавлял, какие цели перед собой ставил, к чему людей призывал, что обещал, и внезапно выясните, что это местное ОПГ, во главе которой стоит Бай, который на все это дает деньги, наркотики, водку и все остальное. И хочет он, приготовьтесь, самое страшное, личного обогащения. Не свободы народу Киргизии, а денег конкретно для себя. Если у него группа поддержки, ну, те, кто с ним при бабле, кому он платит, ну, конечно, есть, да. А про счастье киргизского народа в данном случае никакой речи не идет. Извините.
Не идет. И самое главное, что, в общем-то, киргизское общество, как мы и говорили, мы будем всегда разделять общество и государство, оно уже пришло к пониманию, что вот эта политическая надстройка, которая им как бы управляет, к нему не имеет никакого отношения. Поэтому, например, на выборы в Киргизию людей силком вообще не загонишь. И вот какая произошла деградация вот политической системы. Потом приходит советская власть на смену империи. Война не была, она была воспринята как народное во многом. Вот. Басмачество было ликвидировано достаточно быстро, и советская власть начала сверхбыструю модернизацию, в общем-то, всего региона. То есть стремительный рост городов, образование – это все. И получается, что, в общем-то, общество перепрыгнуло сразу на следующий уже как бы сверхмодерный уровень, да,
который из феодализма.
Из раннего, причем феодализма. И, в общем-то, советская власть, она таким образом тотально поддерживалась, в общем-то, народом. Народ начал активно плодиться и размножаться. То есть, прямо вот особенно после Великой Отечественной, ну, как и вся Средняя Азия, в общем-то. Потому что дался результат медицинских технологий, образовательных технологий. Открылась огромная страна возможностей, вся Россия. Ну, в смысле, в широком смысле этого слова. Да? И оно произошло. А потом происходит крах Советского Союза. Но для среднеазиатских республик, и в частности, особенно для Киргизии, которая была наиболее, скажем так, ориентированная на РСФСР, то, о чем я говорил, большое количество предприятий ВПК, всяких сборочных, НИИ, закрытых ВПКшных, на том же Исыкуле испытывали глубоководные аппараты, потому что это уникальное место, соленое озеро, как море, но в высокогорных условиях. Обрыв вот этой вот связи экономических и политических, и вот это общество, которое на протяжении 60 лет, вот с момента образования Киргизской, вычленения Киргизской ССР из РСФСР, мы же на самом деле, как мы обсуждали, выгнали во многом киргизов из состава РСФСР. Да. Может быть, им этого и не надо было?
Не надо. Никто не спрашивал.
Никто не спрашивал.
То есть, во главе стояли вот эти недовольные, озабоченные личным материальным состоянием. Вот они решали свои задачи. Конечно. Для того, чтобы разбогатеть. А что там от этого людям, их не интересует.
Абсолютно. Но пока это была все-таки единая власть, это как-то ввели. Обычно ввели с помощью вторых, третьих секретарей обкомов, горкомов, которых присылали и постоянно ротировали. И за счет этого не давали образоваться тому самому местничеству. Потому что, как мы понимаем, крах советской власти естественным образом привел к тому, что система очень быстро деградировала до того уровня, которое было, когда мы, в общем-то, встретились.
Угу.
И просто под вывеской либеральной демократии, вот именно под вывеской либеральной демократии, процвел тот самый новый махровый неофеодализм, который оформился, в общем-то, и тут надо очень правильно понимать, что Киргизия – это классический пример вот той самой либерально-буржуазной республики, которая получилась, причем доведенной до абсолюта. Государства там практически нет.
А я тебе еще опять вдогонку скажу. И тут тоже многие закричат: ну ты же понимаешь, унтерменши, они не могут. Вот посмотрите, ушли русские, и что у них сразу получилось? Я замечу, в 90-е, например, русские из города Санкт-Петербурга никуда не уходили, они все тут были, а получилось то же самое. Вы не поверите, со своим местным национальным колоритом, но ровно то же самое. Тут как-то Ксюша Собчак сотворила какой-то фильм про своего папу Анатолия Александровича Собчака, там, где там дифирамбы сплошные туда-сюда, там демократия, перестройка, там, понимаешь, и всякое такое. А почему-то в фильме нет про бандита Малышева и про бандита Кумарина, которые на самом деле рулили городом. Не вот эти пламенные трибуны, которые какую-то херь там про демократию и либерализм несли, а те, кто действительно решал вопросы. И без их разрешения не делалось абсолютно ничего. Это, простите, вот это у вас, у цивилизованных русских, это возврат к феодализму, когда коммунисты вас с веревки отпустили, и вы немедленно вернулись в естественное свое состояние. Это возврат к феодализму? Нет, у вас, у нас было ровно то же самое, что у них.
Никакой
разницы. Это просто отсюда кажется, там, о, бля, да что это там, сел на лошадь, поскакал, вот у них все так, и они все такие. Нет, и вы все такие, точно такие же. И только когда государство возвращается, когда опять начинает работать милиция, полиция, армия своим делом занята, только тогда в государстве воцаряется порядок. И рулят не местные царьки. В этом есть какой-то негативный окрас, но это действительно в массе авторитетные люди, которые способны возглавить, направить, решить вопросы и прочее, но не работает так, людям это не нравится. Нужна нормальная полиция, нужен нормальный суд, надо коррупцию душить, родственные связи душить, ну, как при советской власти, помнишь, там статья была за
если то, родственники что-то... работали...
Да, во-первых, нельзя, а если ты ухитрился, то еще и ответишь за это. Ну, в общем-то, к этому и придем рано или поздно, время надо. Для того... Ломать просто, друзья, любая цивилизация – это всегда пирамида. Напили камней в карьере, притащи, спроектируй, заволоки наверх,
сложи. Что главный.
Вот это чудовищный вот труд. А вот это возвращение в либерализм – это выгребная яма. Сел на край, жопой. Ноги подогнул, вжик, и ты уже по ноздри в теплых фекалиях сидишь. Глубоко дышишь, пускаешь пузыри. Вот это мгновенно происходит. А цивилизация – это пирамида, требует усилий.
В общем-то, деградация в 90-е, вот о том, что мы говорили, вот эти вот те самые святые 90-е, угу, да, угу. Это было погружение всей страны. В этом смысле не имело значения Киргизия, да. Россия, Казахстан или еще что-то. И каждое из этих, почему я так люблю постсоветское пространство, потому что из единого состояния, которое были как мы, каждый начал выгребаться как-то, ну, не то чтобы по-своему, общие тенденции есть, но общие тенденции деградации, почему нам нужно внимательно изучать историю, в общем-то, и Киргизии в том числе, потому что если не будут предприняты в первую очередь с помощью России серьезные попытки по восстановлению именно функциональной государственности в республике, угу. Все ее восстановить уже невозможно. Потому что это в условиях большевизма, да, или там социализма можно форсированно что-то делать. В условиях капитализма процессы проходят десятилетиями. Потому что на каждом процессе нужно откатить, угу. Договориться, согласовать. Ну, и оно растягивается. Вы видите, как плохо интегрируется Евразийский экономический союз. Мы топчемся на месте. Но когда это началось? Тут очень важно. Смотрите, как постсоветские республики в начале 90-х, мы же говорим о политической истории, да, политической культуре, переживали кризисы. Там так или иначе, те, кто были первыми секретарями Компартии, они перехватили власть. Ну, как это произошло, например, у Назарбаева, как это произошло у Каримова, как это произошло во многом, ну, Ельцин по другому пути пошел, он выбил союзный стул из-под ног Горбачева и как бы захватил власть в республике. В Киргизии произошла парадоксальная история. Там незадолго был назначен такой Масалиев, его назначили председателем президиума, да? А когда начался этап перехода из партийной должности в уже новую практически, там была такая пересменка, вот ты еще такая вот союзная республика, а вот на потом ты уже независимое государство. И вот этот вот момент перехода, он должен быть, ну, как бы транзит власти. Uh-huh. И большинство первых секретарей это зафиксировали, как Кравчук и ко все. А в Киргизии этого не получилось. И вот даже там по воспоминаниям, ни в одной республике такого не было, чтобы несколько членов бюро ЦК выдвигало свои кандидатуры. Потому что кроме вот этого Масалиева выдвинулся председатель Совета министров, еще советский, потом первый секретарь из Сыкульского обкома, одного из мощных. То есть внутри партии у них уже начался, в общем-то. И вот в этот момент, еще во многом советский, и произошел вот этот вот путь, на который встало, в общем-то, к сожалению, киргизское государство. Там системы единовластия не удалось сформировать. И дальше все пошло по накатам. Спустился вот как этот Акаев, то есть решили избрать. Ну, фигуру, скажем так, компромиссную, uh-huh. Но для чего? И в этом проявляется уникальность вот этой вот модели киргизской политической системы. Местные элиты хотят, в общем-то, решать вопросы, но хотят выставлять какую-то фигуру, которую потом делают крайней. Потому что, смотри, давай проследим за судьбой киргизских президентов. Первый президент в России. Uh-huh. Куча уголовных дел заведено. Второй президент из кучей свиты. В Белоруссии куча уголовных дел заведено. Третий президент. Мы не берем сейчас промежуточного Розу Атамбаева, которая была, но она не совсем президентом, транзитным была. Президент Атамбаев сидит. Сидит по обвинению в том, что в 2013 по-моему, году он участвовал в том, что выпустили криминального авторитета, будучи уже президентом, кроме всяких коррупционных полномочий. Четвертого президента, который вот сейчас, его, в общем-то, выгнали. А за что его выгнали? Причиной же вот того, что сейчас выгнали. То есть, получается, если мы посмотрим на ситуацию, Киргизию перманентно возглавляют преступники. Угу. Ну, так же получается.
Ну, можно сказать
ну,
и так.
Ну, с точки зрения, это же они...
Я бы сказал, что это скорее это не преступники, ибо, наверное, к власти-то они приходят не преступниками, но в ходе правления совершают ряд уголовно наказуемых деяний. Но тут лично для меня, я не специалист в политологии, но лично для меня вопрос, мягко говоря, странный. Если, например, оживить некоего гражданина Ельцина, то там с уголовными преступлениями такой порядок, начиная с наплевательского отношения к Конституции, здесь я людей буду сажать на 30 суток. В Конституции прописано одно, а я на месяц посажу, потому что я так сказал. Тут я законно избранных народных избранников из танков расстреляю и убью из автоматов еще там тыщенку другую человек. Здесь я это, здесь я то. То есть, если откопать этого Ельцина, то там это не отмоешь. Дело в том, что повсюду в мире их как-то это от уголовной ответственности ограждают, этих самых президентов, бывших президентов. Я только два таких примера, ну, сразу на ум приходят. Южная Корея и Киргизия, где непрерывно всех куда-то там смещают, да. Волокут.
А да. Почему так получается? Это же самое интересное. Да?
И тоже, что... кстати, вот, извини, что это вот, Южная Корея. Нам очень любят рассказывать, каких успехов, посмотрите, добилась Южная Корея, Таиланд, Малайзия. Помнишь, это были такие азиатские тигры. Да, понимаешь, так экономика. Потом, посмотрите на Северную Корею с их вонючим коммунизмом. Ничего не могло. Да? Южная Корея, вы посмотрите, как все расцвело. Никто только почему-то не говорит, что это 25 лет жесточайшей военной диктатуры, где ты там вякнуть ничего не можешь, никакой демократии, работа в этой самой Южной Корее, 16 часов рабочий день и один выходной в месяц. И из этого попробуй так 25 лет, хотя бы годик попробуй, вот 25 лет, и из этого, ну как это у дураков принято, внезапно экономическое чудо. Так чудо, оно не из этого, оно из этого чудовищного трудового напряжения, полного бесправия и все, так сказать, что идет за этим следом. Ну а теперь у них демократия, благорастворение и прочее. Лжецы кругом, лицемеры, как говорил наш друг Иисус Христос, лицемеры.
Ты знаешь, вот я в Южной Корее был.
Да.
Я
у меня родственники живут. Да? У меня родственники корейцы, да. У меня родственники изнутри все знают.
Там сверхэксплуатация видна.
Конечно.
Она видна невооруженным.
Да. Ну, они это воспринимают просто как естественное. Я это миллион раз рассказывал. Тебе повторюсь, что у меня родственница поехала на работу. В 90-х там можно было заработать $1000 в месяц. Ну, например, там в отелях, в каких-нибудь там это, ну, в отель. Меняй простыни, убирай каждое утро, там такое. Вот. Ну, она вернулась оттуда и месяц ни с кем не разговаривала. Все думали, рехнулась. Сидит в уголке, там кашки поест, чайку поп... ни с кем не разговаривала. Значит, еще так, она, полгода, по-моему, виза была, деньги зарабатывал. Денег заработал, ничего не обманули, деньги заплатили туда-сюда. Ну, а потом психическое напряжение у нее прошло, так а что такое? Ну, вот, 16-часовой рабочий день, это раз. Отдыхаешь ты только, когда спишь. Все остальное время ты работаешь. Один выходной в месяц. А теперь самое страшное, я там, говорит, не в рабстве была, самое страшное в том, что хозяева, которые тебя, это, рабочую силу, они сами работают точно так же. На вопросы, почему, тебя смотрят как на дурака.
А
как еще работать надо, милая, блин? Это вы у себя в советских колхозах там 8-часовой рабочий день и пошел на заваленке лежать, плевать в потолок, пить водку. Попробуй. И в Япониях то же самое. И что? Ну, вот так вот экономические чудеса и получаются. Извините.
Так, в общем-то, если мы посмотрим на экономическое чудо из Советского Союза. В ходе индустриализации.
Естественно.
Это сверхнапряжение.
И как работал, да.
Поэтому, в общем-то, не, ну если мы посмотрим даже историю любого, кроме, скажем так, блатного, особенно это хорошо видно в малом том самом бизнесе. Ну, вот самый такой вот мелкий, то там видно, что там, где хозяин вкалывает, ну, это, собственно, ну, кулаки, да, то, что называлось в советском. В советской политологии назовем
так. Путаница. Кулак – это сельский ростовщик, это самое главное.
Ну, это не человек, который работает сам на себя, или это однодворец?
Ну, это предполагается, что он работает сам на себя, да, это один аспект. А главный аспект – это сельский ростовщик.
Ну, будем
я другой. Сам опытный ростовщик. В ростовщичестве главное, Семён, это не то, что у тебя есть деньги у меня, например, я могу дать тебе в долг. Главное в ростовщичестве – это способность отнять их обратно, причем с процентом, а ты вот не захочешь отдавать. И как быть? Вот скажешь, пошел ты, ну нет у меня денег и все. И как быть? А у тебя, например, есть машина, квартира, у родственников у твоих. Как в известном анекдоте, знаешь, как запорожец в Мерседес влетел, там браток выходит там за рулем. Запорожца дедушка сидит, обалдевший. Он говорит: дедушка, нормально себя чувствуешь? Тут говорит: да, сынок, хорошо. Ну, слава богу, поехали квартиру оформлять. Это вот оно. Если этого нет, то вот кулак. Можно сколько угодно рассказывать, что он работает. Нет. Кулак – плохое слово в русском языке. С кулаком ничего положительного не ассоциируется. И все воспоминания современников – это адская сволочь. Никто не говорит про какое-то там хозяйствование. Первое, что отмечается, у них у всех нет мозолей, у кулаков у них гладкие белые руки. Но дальше это ростовщик, это сволочь, гад, который содержит сельскую ОПГ подкулачников, которые помогают ему выбивать деньги. Не будем отвлекаться.
Ну, в общем-то, это региональная элита, которая я.
Естественно,
это да. Вот она самая и есть, да. Потому что функции манапов, вот о которых мы говорили в киргизском случае, это в том числе урегулирование хозяйственных споров. Вот. И в середине 90-х, так как страна, пусть, ну, вот Киргизия, ее же, мы уже говорили, я напомню.
Вот ты про Корею её... начал меня мучить, будет, что в Корее-то. Ты был в Корее.
В Корее. И вторая эта система — это система крупных корпораций, где ты загнан вот по такому коридору, да, жизненному. У тебя все отмерено год, месяц, 5 лет, 6, и ты знаешь, куда ты прибежишь. И, в общем-то, они все работают до смерти.
Правильно. А как?
В общем-то.
Я тебе страшное скажу. Когда мне вопросы задают, а вы много работаете? Я не знаю, что ответить. Спустил ноги с кровати, я начал работать. Лег, перестал. То есть, когда заснул, я все время работаю.
А отдых – это смена деятельности.
Ага. А, да. Вот под эти вот крики, там, как это прекрасно, свой бизнес. Да, ты так умеешь. Вот все время хочется задать вопрос. Что-то я вижу, ты норовишь 8 часов на работе, и как только там 6 стрелка встала, ты опрометью мчишься куда-то. У тебя жена, дети, там, дом, еще чего-то, тебе вот туда надо. Нет, не пробовал по 16 часов, чтобы это благосостояние горбом выросло там. А вот им что-то понятно. Это тоже, кстати, неясный вопрос. Я с молодыми людьми, когда разговариваю, это ж правильно, когда ты все четко понимаешь. Вот. Отучился ты в школе, пошел в вуз. Не пошел, ну будь готов.
Но сейчас пошла другая
история. Век херач и век ворочий. В попу это самое рабочий. Это твоя участь. Ты сам ее выбрал. А кто-то пошел в институт, закончил. Ну и вот когда закончилось обучение, ты в курсе, что ты сейчас женишься, да? Детей родишь. Ты понимаешь, что детей надо водить в хороший детский сад? Не в курсе, что за это платить надо. А потом в хорошую школу. Тоже не знаешь, что за нее платить надо. А потом в вуз. Ты понимаешь, что на ближайшие 20 лет вся твоя деятельность привязана к обеспечению детей. Не задумывался, где бы тебе найти работу побогаче, построить карьеру, чтобы у тебя денег больше было, а если ребенок не один, то на 30 или на 40 лет, а это вся жизнь твоя, между прочим, уйдет на обеспечение этих самых детей. Если корейцу с малолетства объясняют, что ты в этих чеболях там будешь занимать вот такие-то должности, расти будешь вот так вот, это что, плохо, что ли? Вместо тебя дурака подумали и объяснили тебе, что надо делать, как тебе куда расти.
Тут же что важно? Все высокоорганизованные общества, они, в общем-то, так или иначе организованы похоже с обществом советским. Но об этом Зиновьев много писал, да? Что это сверхобщество, где, в общем-то, человек знает свое движение, ну, не до конца своей жизни, но понятно, вот эти вот развилки. И у него система состоит из постоянных выборов, которые он делает там раз в 5-6 лет. Ну, сначала школа, город, в котором ты вырастешь, потом школа, в которую ты пойдешь. Ну, то, о чем ты говорил. И успехи всех обществ, они, в общем-то, в этом и заключаются. И не имеет значения, корейское это общество или советское это было общество. А что произошло в Киргизии? В Киргизии произошло, что вот эту вот надстройку сверхобщества очень быстро демонтировали, провели очень быстрые либеральные реформы. То есть там хвастались, что за несколько десятилетий, в смысле, за несколько первых лет до 95-96 года на небольшую республику было продано, ой, было продано, приватизировано более 100 тысяч предприятий.
Ого.
То есть
это кровавый совок столько построил?
Конечно.
Обалдеть.
Конечно. Это Киргизия была высокоиндустриальная республика, которую в экономическом плане надо рассматривать на самом деле частью во многом Урала, Сибири, потому что связи были именно с Новосибирском. Вот очень много с Новосибирском связей.
У меня там знакомые, они, то есть для меня удивительно было, что проживающие в городе Наукате, они все время говорят про Новосибирск. Какая связь, я понять не могу. Ну вот, грузовики гоняют, грузы возят именно в Новосибирск.
Да, да, да. То есть там получается несколько региональных центров, на которые завязаны. Вот научно-производственный в советские времена, конечно же, был Новосибирск. Ага. Логистический – это Омск, как одна из точек входа. Ну, еще, конечно, и Свердловск, Екатеринбург, там туда массовая миграция уже пошла вот в нулевых, то есть там большая достаточно диаспора. То есть Киргизия интегрируется с регионами Урала и Сибири, это было заведено еще, ну, еще на самом деле со времен, когда вот это степное наше губернаторство было в Омске располагалось. Сначала в Оренбурге был, ну, столица, да, потом перешла в Омск. И, в общем-то, что происходит? Происходит разложение сверхобщества, политическая система, она по лозунгам, как бы демократическая. Ну, есть партии, есть парламент, да. Парламент называется очень, мне нравится, Жагур-Кукинеш. Красиво. Не парламент. Ну, все это называется, ну, на иностранный манер, да, там парламент. Они в этом смысле что-то. Вот началось это вот нация строительства с формальной точки зрения, а с фактической произошел откат на вот этих вот манапов. И что происходит? Что каждый президент, который приходит в ходе компромисса к власти Киргизии.
Это, кстати, извините, я перебью, что это совершенно правильно. У нас свои слова есть, которыми мы называем свои собственные явления. Обрати внимание, что в России данный орган называется
Дума.
Дума. Это парламент, если кто не в курсе, это слово парле, то
говорить.
Есть говорильня. Вот у вас говорильня, а у нас Дума.
Серьёзно. А на Украине Рада.
Это не их, это немецкое слово вообще.
Ну, в украинском слове радитись. Это советоваться, то есть
как совет.
Совет, да. То есть рада, совет. Это не ратуша, это.
Да, я выясню. Ну, следующему разу выясню.
Там Д.
Там
рада.
Есть страшное открытие, как речь посполитая. Это приготовься. Республика. Да. Как это можно было так изуродовать, что я не знаю.
Дословный перевод.
Тут тоже надо внимательно.
Ну, дословный перевод. Я как бы про поляков много у них. То есть они до сих пор же Речь Посполита.
Да.
Но это мы можем отдельно поговорить про их вообще империалистические замашки.
Что-то я тебя все время перебиваю, Семён.
Я продолжаю.
Выспался, у меня, наверное, больше не буду.
У меня конспект, поэтому меня сложно перебить. Я ровно по нему и двигаюсь. И что происходит? Вот сейчас у нас будет внимание. Следите за руками, то, что называется. Первый президент пытается построить сверхпрезидентскую власть и получить себе подконтрольный парламент. В ходе нескольких кризисов в общей сложности конституцию в Киргизии меняли, сейчас будет 10-й раз.
Ого.
Вот. Акаев менял 2 или 3 раза. Пытался все, значит, себе полномочия, потом проводил референдум о доверии самому себе. Там произошла, когда первый скандал с золотом, в котором был Бернштейн, по-моему, бизнесмен канадско-французско-израильский, он быстро провел референдум, на нем всегда голосовало по 90-80% за него, то есть все было нормально отрегулировано, но внутри элит возникало недовольство вот этой вот единовластием, а на самом деле даже не единовластие, а единоклан. Единоклановость.
Ну, то есть, вот этих к кормушке государственной подпустили, а остальным места не хватает.
Да.
Поросёночек маленький, на всех не хватит.
Да.
Конечно, это порождает недовольство. А почему вы? А почему не мы? Давайте этого отодвинем, и мы будем возле корыта.
И вот тут возникает момент. А когда это лучше всего делать? А лучше всего делать это в период выборов. Ну, выборы – это всегда же как между царствием, между властью.
Да.
Вообще есть хорошая формула, что выборы – это холодная форма гражданской войны, и во многом это так оно и есть. Акаева сносят в результате, когда он пытался выборы очередные парламентские под себя, значит, ну, сформировать подконтрольную себе политическую. У него не получалось это. Все время там оппозиция брала власть. Ну, не власть, а получала значительную часть голосов. Приходит Бакиев, следующий президент, который на самом деле тоже очень условно, поэтому в Киргизии нельзя говорить про вот оппозицию и власть. Там оппозиция и власть постоянно меняется, то есть потому что каждый президент садит своих противников. И, в общем-то, они очень часто возвращаются потом победителями, потому что нынешний президент. Ну, он будет, скорее всего, президентом, нынешний Садыр Жапаров, он же, в общем-то, пришел к вершине власти, потому что его вызвали из СИЗО местного КГБ. Протестующая толпа.
Угу.
Так же, как вызволила предыдущего президента, которого посадили, Атамбаева, но он не смог взять власть. Поэтому он вернулся назад в СИЗО.
Угу.
Это нормальная ситуация. А может быть, было бы наоборот. Бакиев – следующий президент. С ним произошла аналогичная ситуация. Аналогичная ситуация, когда он начал выстраивать систему единовластия, единоклановья. Его сын Максим творил там вообще какие-то чудеса, которые рассказывают, там происходил просто там отжим беспредельный бизнеса. Все это было построено, в общем-то, целая индустрия отжима. И в ходе этого начало и пропадать очень много людей, просто их убивали, они пропадали, растворялись. Там много историй про разных бизнесменов из разной страны, потому что государство, которое попадает в такую задницу с точки зрения организации государства, оно становится привлекательное для мошенников со всего, в общем-то, мира.
Да. Я, опять-таки, извини, не могу удержаться. Вот там, заезжая к товарищам в регионы, но, например, рассказывают интересные вещи, что вот в 90-х можно было занести в местный отдел, в местную ГУВД, в отдел уголовного розыска можно было занести 10 тысяч долларов, и человек руками правоохранительных органов взял и исчез. Нас же учат, как это правильно делать, чтобы ничего не нашли. Мы же понимаем. Для нас, вот в Питере, это вот, я даже представить такое не могу, чтобы оперативнику дали вот так вот денег. Ну, то есть, это об этом должны знать, что ты таким занимаешься. Ты этим занимаешься неоднократно, раз ты можешь решать подобные вопросы.
Это технология.
И ты занимаешь место, и государство вот так вот функционирует. Это же ад, друзья. Кто это вам такое устроил? Не Борис Николаевич Ельцин? Случайно. Как-то вот мне... У нас такое просто немыслимо. Если негодяи среди сотрудников есть, конечно. Ну, как и везде они есть. Но вот такое, чтобы вот это на государственном уровне. Просто ты идешь в государственную структуру, платишь деньги за то, чтобы они убили и ликвидировали следы.
Ну, там вот схема, АТАС. Она живет, то, которое ты писал, только она немножко по-другому. Это я буквально вот когда готовился, слушал интервью с одним из глав бывших ГКНБ, это местное КГБ, и он рассказывал, как работали вот спецслужбы времен Бакиева. Ну, понятно, что каждый плохо говорит про предшественников, но не суть.
Само собой.
То есть иллюстрация была в чем? Что оперативникам просто давали задачу разрабатывать кого-то из оппонентов, бизнесменов, еще кого-то. Их задача была вести, зафиксировать его, в общем, как бы оперативную деятельность, а потом просто сдавали уже конкретной братве его местоположение, и вопросы решало уже,
да. И симбиоз.
Сращение, в общем-то, и это происходит и до сих пор. И к чему это все приводит? Это приводит к тому, что вот этих много кланов существует. Кто-то начинает строить один свой большой клан. Кланы объединяются потом в результате и сносят нынешнего царя горы.
Угу.
Что произошло здесь сейчас? То есть просто нужно понимать. Значит, здесь сейчас произошли очередные парламентские выборы. И в ходе этих парламентских выборов победили две, в общем-то, партии.
Uh-huh.
Значит, одна президента, вот этого Жээнбекова последнего, который сейчас убрали, которого, да. И партия, которая, в общем-то, Матраимова, с которой связана. А вот это вот интересный персонаж, который нужно просто понимать, вот как устроена политическая система в Кыргызстане. Это, кстати, человек, которого попал под санкции США буквально вот в начале декабря. Это человек, который никогда, в общем-то, не светился на поверхности, но на которого заведены огромные потоки, в общем-то, вот этого тайного государства,
угу,
которое существует параллельно. Вот в прошлом году...
Deep State киргизский.
А это Deep State, и не только киргизский. Возник такой человек, как Айеркен Саймаити. Это уйгур, гражданин Казахстана, который еще в 90-е годы переехал на юг Киргизии. И, в общем-то, показал себя, и тут очень похожая история с казино.
Uh-huh.
Вот он показал себя очень успешным. Он к рынку прибился местному и показал себя как очень успешный, назовем так, таможенный брокер, делец, который хорошо сопровождает вот эту всю историю связанную. А там же вот это вот место Юг Киргизии, как ты прекрасно знаешь, там в Узбекистане, там сходятся несколько границ, плюс выход на Китай через Синьцзян-Уйгурский автономный район. И тут же
где
тебе...
как раз уйгуры живут.
Где как раз уйгуры живут. И прямая дорога на Россию через Казахстан. Ну, то есть, в общем, место... это узел такой очень-очень важный. И, в общем-то, вот этот вот молодой уйгур, он входит в эту историю жизни и выходит на такое семейство Абдукадыра. Это тоже уйгур, значит, но уже с казахским паспортом. Ну, то есть, он как бы репатриант из Китая. И вот на этого Абдукадыра завязана система. Ну, вот, что это было? Значит, как работала схема? Доставляли товар до Узбекистана для продажи в Ташкенте. Ну, по дороге значительную часть разгружали в Кашгар-Киштаке, ну, это на границе.
Да.
Вот. А потом машины порожняком выезжали в Узбекистан, а товар, оставленный ими, продавался либо в Кыргызстане, а еще лучше уходил в Казахстан или в Киргизию. И вот рассказывают, ну, вот по показаниям, да, что в Москве большой торговый центр Люблино, где все вот это разгружалось. Угу. То есть, это трансграничная постсоветская торгово-промышленная мафия, значит, да, которая завязана и на Китай.
И с твоего позволения, что как только начнутся разговоры про киргизскую мафию, вы не забывайте, что разгружается и продается
в Москве.
Конечно. И российская мафия, которая тоже образует так называемый deep state, только уже российский, прекрасно с этим трудится. Она, кстати, отбегая в сторону, продает белорусских креветок, когда обвиняют батьку в том, что он там что-то экспортирует. Это не он экспортирует, это через него экспортируют русские олигархи.
Ну, я бы все-таки сказал, что это связь интересов.
Конечно.
Вот такая вот.
Да, да.
Очень-очень.
Да. Ну, а деньги наживают вот эти самые большие.
Ну, а еще цепочка, она просто на каждом этапе, каждый получает свою добавленную стоимость, но это самое главное, уходит мимо государство и в конце концов уничтожает государство.
Так точно. И забегая еще, обратите внимание, что речь идет про границу и таможню. Вот в Советском Союзе границу стерег Комитет государственной безопасности. Пограничные войска, они как раз оттуда. Обратите внимание, что когда грузы идут вот таким вот чудовищным потоком, и совершенно спокойно проходят эту самую границу, таможню, доезжают до Москвы через несколько границ, то есть везде деньги, как в Хадже на Средине, помнишь, там какая-то заезжающий в город караван, там все стражники распихивают, ну, что уж там говорить, я не знаю, тонну наркотиков туда положить, это вообще мелочь какая-то по сравнению с тем, что происходит, и оборот, если померить, мое почтение, да, сурово.
И вот этот вот уйгур. Как оно вообще вскрылось? То есть все об этом знали, про эту семью.
И вдруг вскрылось.
Он начал в Стамбуле, куда он сбежал. В общем-то, сам вышел на журналистов, начал очень много рассказывать. Это в том числе было элементом защиты, я так думаю.
Да, да.
Но в результате его застрелили, короче.
Да.
В ноябре прошлого года.
Не сработало.
Его застрелили. И тут надо отметить, отдать должное, конечно, профессионализму. Вот там же много НКОшных всяких проектов в Киргизии. Там вот то, что касается журналистских расследований, все прекрасно организовано. Хорошая школа все-таки и у американцев, и у британцев. То есть они местных научили. И местные, в общем-то, миллион исследований. Просто рекомендую, значит, почитать. Там читается как детектив.
Детективы есть. Только настоящий.
Настоящий. Как расследование основаны на базе, значит, ну, в общем, спалилась, короче, жена вот этого Матраимова в соцсетях.
Каким образом?
Всю свою роскошную жизнь и геолокации
фоткала, не
фоткала и выкладывала давно, начиная еще с 10-х годов под псевдонимом. Но все это выясняется, вычислили и резиденцию в Дубае. Вычислили и закрытые, значит, где они находятся, закрытые на Иссык-Куле коттеджные поселки, куда сын этого Матраимова, заместителя таможни, таможенного комитета, приезжал на Астон Мартине, которая вообще, ну ты понимаешь, да, для Киргизии. То есть, в общем-то, это deep state, вот этот вот, который завязан очень по-киргизски. И тут бы я хотел просто: это же не просто сам по себе Матраимов, да, это система. То есть получается, что семья Матраимовых. Она, начиная с 10-х годов, то есть с прихода уже новой власти, это уже когда, вот получается же, ну, убрали плохого Бакиева, да?
Пришел хороший. Вы же видите, как Матраимову стало хорошо.
Вы же видите и смотрите, что получается. Сам вот этот вот Матраимов, который символ, его называют там Раим Миллион. Значит, только через вот этого уйгура прошло более 700 миллионов долларов. только по той части, которую вел вот этот, а у него
был... Это то, что нашли.
Это то, что он сам признался, да, да, и да, то, да. что он смог как бы да, скопировать. Да, да. Но кто брат Раима Матраимова, да? Угу. Значит, брат Искандер, заместитель председателя комитета по борьбе с преступностью и коррупцией в парламенте Киргизии.
Биратышка. Биратышка. Так-так.
Исламбек. Угу. Начальник управления внутренних расследований и безопасности финансовой полиции. Угу. Еще один брат – Телекбек. Глава Карасуйского района Ужской области. А Карасуйский район, чтобы ты понимал, это 430 тысяч человек. Это угу. самый густонаселенный. Он больше, чем многие в России и области. Угу. Ну, это ж Ферганская...
Бывал,
это да. ж... Вот. И это только вот братья. Угу. А еще жены сестер. И пошло-пошло-пошло-поехало. То есть, система... И вот смотри, только по вот этому уйгурскому, значит, прошло 700 миллионов долларов. И на этом фоне, при этой же власти, мы списываем 460 миллионов Киргизии
долгов.
Потому что государство терпит бедствие.
Угу.
Но при этом мы видим внутри системы, внутри этого дипстейта, что никто никакого бедствия не терпит. И вот тут вот самый главный парадокс, с которым придется столкнуться России и придется заниматься. Потому что помогать Киргизии надо. Ну, без вариантов. Придется.
Да.
Но пока мы помогаем вот этому государству, где каждый раз нам меняют ширму и дают нового. Вот вам президент, имейте с ним дело. Да? Deep State внутри этого всего делает свои делишки. Uh-huh. Вот. Его очередной раз сносят или садят. Простите нам долги, но при этом внутри живет вот эта вот система, когда только по поводу перевозок там 700 миллионов. Вообще речь идет о нескольких миллиардах. И действительно,
конечно,
это да, стало основой. Последний вот этот вот бунт в Киргизии, переворот, это был действительно результат недовольства граждан. Но государство уже до такой степени ослабло. Что...
Оно не ослабло, мне кажется. Оно просто инструмент, с помощью которого эти персонажи зарабатывают деньги.
Конечно. Но есть полиция, да, например, тоже. Да. Ну, у них,
значит... Эти тоже зарабатывают деньги.
Они уходят в сторону. Вот когда начинаются разборки на площадях, они просто уходят в сторону. Вы внутри себя разбираетесь. И в данном случае вполне конкретно, тут даже вот «Медузы» очень неплохой, кстати, текст. И даже вот насколько либеральные наши из холдинга Ходорковского журналисты, и то они пишут, блин, ну вот эти сторонники были очень похожи на ОПГ.
Кто бы мог подумать.
Кто бы, удивительно, да?
Откуда?
Должны же быть эльфы демократические.
Да, да, да.
Вот. А тут вполне конкретные ребята в спортивных костюмах, в общем-то,
подготовленные.
И получается, что в этот раз власть взяла около 500 человек в Киргизии. Вот если так посмотреть...
Процесс отлажен.
Вот смотри, массовка была, ну там ее еще поддержали, ну народу плюнули в лицо вот этим вот результатом результатом выборов, когда пришла, значит, партия президента, понятно, а вторая победили партия вот этих Матраимовых. Ну, ты представляешь реакцию, да, обывателя. Вот. И креативного. Ну, такой...
Я думаю, никто им в лицо не плевал, а просто они...
Не согласны.
Нет, они не согласны с этим. Они выходят. Это массовка. Массовка маленькая. Слушай, Бишкек больше миллиона. Да. 10 тысяч это мало для миллионного города. Но...
Ну, на Украине хватило 20 тысяч для того, чтобы страну в жопу ввергнуть вообще.
Ну, так и тут то же самое.
Да.
Но потом, там же получается, как работает любой Майдан. Сначала собирается массовка, а потом берут власть организованное меньшинство. И в данном случае организованное меньшинство конкретно нового главы государства, ну вот Садыра Жапарова, она как бы власть взяла. Тут я просто не могу не процитировать, там же идут выборы.
Давай.
Как там пишутся биографии? Вот этот вот Садыр Жапаров, который пришел в власть и будет сейчас новым президентом, он, кстати, снова тоже меняет конституцию, проходит референдум, президентская парламентская республика уже в 10-й раз, ничего нового нет. Но надо же как-то объяснить. И вот тут почему, вот смотри, людское море на главной площади страны волновалось, вздыхало, переливалось, словно могучее существо из древних киргизских сказок. Революционная ситуация накалялась на глазах. Раздавались отдельные выкрики, воздух дырявил пронзительный свист, нервы людей были на пределе, и кто-то крикнул «Садыр!». Сотни голосов подхватили «Садыр! Садыр! Садыр!». Это официальный сайт, Я считаю, это гениально.
Да.
Вот этот жанр, отработанный в словословных советской журналистике, да, он живет.
Хорошо написано.
И хорошо. А вот особенно
образно,
воздух ярко. Дырявил пронзительный свист. Это очень хороший уровень. Вот. Но что было в реальности, я рассказываю.
И да? Продырявил. Блин, ужас.
Ну, вот такая жизнь.
Хорошо, без больших жертв все это обходится.
Ну, ты знаешь как, больше 1000 человек пострадавших. Там
убитых
же,
когда... или пострадавших.
Ну, там много. Смотри, значит, официально они говорят про одного убитого, но есть еще скончавшиеся от ран. Там же в чем дело? Когда захватывали Белый дом, а там надо понимать, Белый дом это же как был резком партии, такое большое здание. Ну, большое-большое. И там сразу же и администрация президента, и ну, там много чего расположено. И когда ворвались, то начали просто бить вот, всех, кого попало. Очень сильно досталось рядовым сотрудникам МВД, которые не успели убежать. Просто, плюс кто-то пытался сопротивляться. Вот. Но самое смешное, там, когда же разгромили это здание Белого дома. Ну, в общем-то, это обычная история в Киргизии, когда был первый Майдан противоакаевский, да, там начали супермаркеты грабить, в общем-то.
Ну, естественно.
Обычная история. Обычная история, поэтому в Киргизии, когда случается переворот, на районах Бишкека начинается самоорганизация в дружины. Ну, потому что они понимают, что как бы для кого революционера, для кого мародер. Вот. Но в данном случае ситуация отличалась. Почему? Потому что раньше очень важную роль играли люди из регионов, ну, которые привозили массовку, а в данном случае уже в самом Бишкеке достаточно бойцов, чтобы
взрастили и приготовили. Да. Да.
В общем-то, и вот тут появляется очень интересное понятие чимкирик. То есть то, что я говорил, да, и, в общем-то, что это такое? То есть, получается, вот этот вот парламент, который. В котором первое место было у партии социал-демократов предыдущего президента Атамбаева, которого посадил потом этот же парламент. Этот же парламент отправил в отставку следующего президента, при котором он был. И этот же парламент, в общем-то, с удовольствием передоговорился уже и с новым. То есть это абсолютный такой безнравственный, ну, как бы. Тип политики, даже не политики, это как бы дельцы, да, то, что называется. И, в общем-то, даже появилось по такому интересное политическое явление, называется чимкирик. Я вот сейчас предлагаю коллегу моего Дмитрия Орлова, он как бы объяснил, что это значит.
Чимкирик, ну, если зависит в том контексте, в котором произнес его бывший президент Атамбаев, это сопляк. То есть, ну, он парламент так назвал. Потому что действительно они за все это время, за все время своего шестого созыва подтвердили свою бесхребетность и беспринципность. Потому что они легко сдали и Атамбаева, когда стоял вопрос о лишении его неприкосновенности, и Сооронбая Жээнбекова. Вот. Поэтому, собственно говоря, вот откуда тянется это определение.
То есть сами элиты называют друг друга чимкириками, сопляками.
Сопляками, да.
Сопляками. То есть там.
Фактически малолетний дебил.
Фактически, да, чимкирик. Да. Надо, кстати, брать на вооружение, иногда называть чимкириками. Вот. Давайте просто для себя поймем. А почему это так произошло? То есть оно же не произошло, ну, как-то то, что 90-е, понятно, но еще у этого же должно быть какое-то объяснение, ну, скажем так, не идеологическое, да?
Можно я предположу.
Давай.
То есть, вот это вот взбаламученное общество, а это вот мутная вода, когда рухнула одна система, а другой нет, а люди из той системы не представляют какой-то вот этой вот, знаешь, вот, ну, такого чиновничьего монолита, скажем так, где люди специально обучены, имеют опыт работы, там занимают должности долго, выращивают себе подобных, есть система, и все понятно, как работает. Тут ничего этого нет, и идет процесс формирования этой самой элиты, ну, условно скажем, да, и элитой назовем. То есть это неважно, выбрали они, не выбрали, там вот какая-то, я помню какой-то ролик, там какая-то киргизская тетенька. А у нас тут будет вторая Швейцария, а у нас будет вот это, а у нас, ну, чисто Остап Бендер и Нью-Восюки, понимаешь?
Да.
А так называемый народ, развесив свои розовые уши, А, вот это вот, вот за эту будем голосовать. И в результате выбирают только каких-то балаболов. Все то же самое, что характерно, происходит и у нас. Мне все время хочется кричать, что ровно то же самое происходит и у нас. И вы выбираете каких-то балаболов, кто вам больше наобещал и кто красивее говорит. Вот за тех вы голосуете. Не специалистов, специалистов у вас нет, не управленцев каких-то, которые могут показать результат. И даже, ну как у нас в Москве, ты знаешь, даже если мегауправленец, как Лужков, Собянин, что-то нам он не нравится. Ты, блин, с кем жил, что тебе этот не нравится? С чем ты сравниваешь? Вы там от благосостояния уже натурально охерели, блин. Езжай куда-нибудь, я не знаю, там Вышний Волочок, Новгород и еще куда-то. Посмотри, как там. Сравни хотя бы и пойми, кто там у тебя, не у тебя. Это ужасно. То есть, как китайцы говорят, не дай вам бог жить в эпоху перемен. То есть, пока все это натренируют, пока эти люди начнут правильно думать, пока они станут хорошими управленцами, а это то, что вот они их называют сопляками, так почему называют? А ты не способен, ты ничего не видишь, ничего не понимаешь и не способен к принятию верных решений.
И не хочешь учиться.
И учиться не хочешь. А зачем? Цели. Да, отсюда деньги несут, оттуда. Я сейчас у этих взял. Как Лёха Навальный, например. У этих мне закажут такое расследование, противоположная сторона расскажет мне другое расследование, закажет другое расследование, а тут еще ЦРУ деньги несет. Да как отказываться-то, ёлы-пал. Ну это что? Это ум какой-то.
Надо брать.
Конечно, и берут. Вот результат.
Да, все верно. И вот эти вот именно чимкирики, киргизский аналог малолетних дебилов. Это, в общем-то, политическая реальность, с которой приходится иметь место. Как на это отвечает, в общем-то, народ? Ну, граждане, скажем так, широкие народные массы. Так как, ну, если давать этому политические оценки, мы имеем, на самом деле, классический буржуазный строй, где власть парламентская распылена между вот этими вот манапами и ОПГ, которые вынуждены между собой договариваться. Это есть тот самый классический либеральный капитализм периода начальной стадии, как вот ковбои в прерии договаривались между собой. Ну, точно так же и там происходит. Народ на это, конечно, реагирует отчуждением. Народ на выборы вообще ходить не хочет.
Ну, было же советское образование. Люди не самые тупые. Они неплохо понимают, что происходит вокруг, и участвовать в этом. Цензурного слова нет, не хотят.
А если хотят, то только мотивированно. Вот тут я тоже хочу коллегу своего Дениса Бердакова. Он так очень кратко в комментарии прям вот объяснил, как работает этот механизм. Угу. Тоже из Бишкека наш товарищ.
Давай.
Набираешь список людей абсолютно разных. Идеология местоположения не имеет. Главное, чтобы человек, сетка была более-менее представлена во всех областях, чтобы закрыть областной 0,7% порог, чтобы кандидаты делились на три группы. Плюс-минус. Группа такая, супер тяжеловесов, те, кто мог принести от 15 до 40 тысяч голосов. Их человек 10 есть, тот же Аллы Карашев, например. Это суперрегиональные лидеры, которые давно построены там сетка. Это, скажем, десяток базаров, собственно, откуда у них электорат. То есть должна быть какая-то сетка. Деньги, супербогатые люди, непроходные зачастую. Деньги есть, но нет региональной постоянно поддерживаемой сетки. В основном это должен быть какой-то сетевой бизнес, связанный с торговлей, торговлей с котом, зависимость, ну, чтобы огромное количество людей от него зависели. Это единственный более-менее надежный электорат, это сетка, на которую можно опереться, и через них за деньги кого-то еще привлечь. Потому что нет сетки, деньги можно вон, миллионами долларов вливать, и никакого результата вот не было. У нас было пару таких кандидатов, по 2 миллиона долларов слили, по 5000 голосов принесли. Пользы никакой вообще.
Вот как работает эта система.
Здравый голос.
Абсолютно. Я тебе говорю, в Киргизии очень, дай бог, наладится, и в гости привезем товарищей, и, в общем, познакомлю. Значит, как это работает? Вот для того, чтобы вот на последних выборах, которые не признали, чтобы партия прошла и получила свою часть власти, надо было набрать всего лишь около 125 тысяч голосов. 125 тысяч голосов. Это счетное количество. И, в общем, вот эта самая мелкая буржуазия, у которого есть базар, вот о чем говорит и Денис, и об этом многие говорят, что базар является основой технологии превращения своей власти ОПГшной во власть политическую. Угу. Вот, потому что, и не потому, что люди там за тебя, потому что там ты можешь мотивировать.
Да.
Это тот самый multi-level маркетинг. То есть, грубо говоря, если туда профессионально пришла бы какая-нибудь пирамида, вот, то она могла бы сформировать свою политическую партию.
Ну, то есть, если во главу угла в жизни у людей поставлены деньги, а голоса продаются, то, собственно, непонятно, а почему их нельзя продать.
Это и есть.
То есть вы тут со своей этой демократией, свободой там бакланить можете что угодно. Если голос можно продать, так люди продадут. Что не так-то?
Это и есть тот самый идеальный либеральный капитализм, доведенный. Я всегда всех отсылаю к Теодору Драйзеру. Трилогия желаний, вторая часть, когда он в Чикаго влез в политическую систему. Это как там система боссов, система по районам привлечения, все это описано.
Да, да, да. Ну, для дураков, которые начнут кричать, что это было давно и теперь все не так, да, теперь не так. Еще хуже.
Ну, сериалы смотрите.
Скажу так, да.
Смотрите сами сериалы, тот же босс, там тоже Чикаго, вот тебе Драйзер 100 лет спустя. И вот как это, вот кто решает, соответственно, в киргизской политике? Если она так организована, где с помощью базаров можно получить политическую власть, то кто тогда решает? Вот предлагаю еще один такой очень яркий комментарий.
Политические партии почему не состоялись? Несколько причин и несколько... Действительно, они ничего не решают. Бренд партии ничего не решает. Решают лидеры. То есть, там топ-3, топ-5, ну, максимум 10 лиц, если уже говорим про регионы, которые в партии. Люди голосуют за лица. Есть, например, депутаты, которые... Там, даже я их не знаю. Они были там в 2 созывах последних. Я их глаза не видел. Но у них безумно крепкий электорат на местах. Скажем, 4 села, 7 тысяч избирателей. У них там они проводят водопровод, дают юрты, покупают на все общественные праздники, футбольные мячи, да, там школу построили. Они играют полную молчанку, им абсолютно неинтересно. Там областная повестка и тем более республиканская. У них там, скажем, какой-нибудь крупный вещевой базар на этой территории. Или месторождение небольшое, или просто живут давно уже в Бишкеке, но вот своя прикормочная полянка всегда есть в виде там 3 селах родовых, или жили они там, не суть даже. Вот, и такие вот люди очень нужны. По любой партии, по любой идеологии, которых, опять же, нету. То есть, они всегда проходные, потому что люди знают, 7 тысяч в этой области.
То есть, на самом деле, получается, что иметь дело нужно с достаточно узким количеством людей, представляющих реальную власть и реальный авторитет,
да,
а не с надстройками, которыми мы прощаем долги, что-то списываем. То есть получается, что с нами играют с 2 рук, да? Но мы и сами играем. Я всегда говорю, когда я говорю, что с нами, это мы сами с собой. Я не разделяю в этом смысле Россию и Киргизию.
Да,
то есть тут важно очень вот это вот шизофреническое просто, конечно, состояние после краха Советского Союза, но приходится в нем жить, потому что мы имеем кучу разных реальностей. То есть реальная политика Киргизии заключается в том, что России нужно найти надлежащие субъекты. Пока мы этого не сделаем, у нас это будет постоянная бездонная бочка. Нас будут постоянно кидать.
Да.
И мы будем удивляться. Ах, как так?
Заходи, не бойся, выходи, не плачь. Да.
Понимаешь? А этих людей, их счетное количество, они во многом, кстати, ну, в геополитическом смысле слова, абсолютно лояльны России. У них завязаны бизнеса на Россию. Одна из партий нынешних парламентских – Кыргызстан. Он один из основателей, то есть тех самых, о которых говорит Денис, акционеров власти, да? Вот Абдыкеримов, Шаршенбек, да, и он сам об этом говорит, что у него самое главное – это, в общем-то, он участвовал в создании АЮ-холдинга, и ты заходишь прямо даже на страницу этого АЮ-холдинга, и ты видишь там куча всяких производственных предприятий, кожевенных, чего там только нет. Ну, вот он реально, вот, реально очень развитой, огромное количество
скважины
будет, вино, ну, огромное количество всего. И много я заходил, изучал страховые компании, партнерские с Россией, то есть явно человек по своим интересам, в общем-то, нам не чужды. Потому что не надо испытывать иллюзии. У нас капиталистическая держава, у них капиталистическая держава. Мы будем жить в этой реальности достаточно долго.
Да.
Иллюзии испытывать не надо. То есть в реальности в России нужно понять, что вот эта вот фальш-надстройка нам не нужна, а вот глубинное государство, которое и состоит из таких вот мелких акционеров, оно и есть реальным. Это есть реальность, которую нужно, во-первых, изучать, во-вторых, нужно с ней работать. И в-третьих, ей нужно задавать цели, потому что это главная проблема, и мы переходим вот уже к экономической части, да? У нас же политэкономический, ну, как бы доклад, мы, да, с политической разобрались, переходим к экономической. И вот эта надстройка, ей нужно объяснить, что до тех пор, пока у вас государство будет в таком состоянии, вы не сможете гарантировать сохранение ваших капиталов. Угу. Посмотрите, как вы друг друга уничтожаете.
Это важно, да.
Это ключик вообще к психологии, ну, элитария в капиталистическом государстве. Вы не сохраните. Ну, вот Акаев вам пример. И что толку? Он Бакиев, и что толку? Не, ну, может быть, он себе, конечно, решил какие-то свои
конкретные... Ну, и он не... и тот, и другой, они не одиноки, за ними там целый шлейф товарищей, которых тоже лишили всего.
Да. Ну, понятно, что конкретно там у верхушки у них все сохранено, да, а сколько судеб было поломано из-за этого всего. Поэтому, в общем-то, каким бы вы ни строили свой истинный либерализм, договариваться лучше, потому что иначе вас раздавят. У вас куча конкурентов внутри. Но киргизам это нужно объяснять, объяснять добродушно, потому что вот это вот больше всего вредит, знаешь, что... Глупая стилистика вот этого российского такого сверху, ну, даже по отношению к нашей... Это все у вас понятно, то есть вы не способны, ну, то, о чем ты говорил.
На себя посмотрите.
На себя посмотрите. То есть, отъедьте, я вот там многие раз, я могу отвезти куда-нибудь в такую глубинку, недалеко от Питера, 50 километров.
И там все не так.
И там все уже в Киргизии получше бывает. Угу. Поэтому тут ничего... Ну, не суть. Мы переходим, в общем-то, к экономике, да?
Это знаешь, извини, не могу удержаться. Как-то раз у нас регулярно проходит такой отличный фестиваль «Окно в Европу» в городе Выборге. Вот. И как-то раз там показывали художественный фильм Балабанова «Кочегар».
О,
смотрел?
Да, смотрел, хороший.
А фильм закончился, на Балабанова напрыгнули журналисты, и вопрос у них единственный: а зачем вы сняли вот про это кино? Это же все осталось в 90-х. Балабанов, если задают нормальные вопросы, то он нормально отвечает. Если идиотские, то говорит либо да, либо нет. А тут его аж затрясло там. Аж не знает, что сказать человек, царство ему небесное, хороший был творец. Ну, прошло там, я не помню, неделя, и вдруг в станице Кущевская произошло массовое убийство. А дальше выяснилось, что станицу Кущевскую, вы представляете, 20 лет контролировала банда Цапка. Вы представляете? Это, и вот, как ты понимаешь, это вот то, что ты говоришь, это четкое вообще одно отделено от другого, это живет независимо. Вот для этих идиотов все осталось в 90-х. А страна, приготовьтесь, живет вот так. И кругом есть свой цапок. И при этом у этого самого цапка они там все переженившись, детей замуж там и поженившись за начальников ГУВД, прокуроров, еще куда-то там, и вот это вот кубло, руководство, так сказать, всенародно избранное ГУВД, прокуратура, ОПГ, оно там все сросшееся в такое кубло, что, я не знаю, как кенгуренок к маминой сиське пассатижами не оторвешь. Вы поинтересуйтесь, как это у вас устроено, не как в Москве, где огромные противоборствующие группировки непрерывно спонсируют журналистов, чтобы те проводили расследование и говорили правду. Ну, отъедьте от Москвы, попробуйте проспонсировать какое-нибудь расследование на местах, я с интересом посмотрю, что вы там расследуете и что с вами с расследователями будет дальше. Не просто все.
Крупный город предполагает наличие вот политики как конкуренции, да, ну, вообще
да,
город.
Да.
А все, что сельским укладом живет, там наоборот все тихо, чуть кто рот откроет.
Тихо.
А часто даже не просят, он да. Человек сам знает, потому что поэтому ничего удивительного нету. Но тем не менее, как мы видим, в общем-то детинизация экономики, она показывает, насколько отличается верхняя часть айсберга и вот, в общем-то, нижняя. В Киргизии это тоже очень четко проявляется. Вот переходим уже, в общем-то, к экономике. Республика по документам нищая. Бюджет 163 миллиарда. Сомов. Сом с рублем приблизительно одинаков. Да? Расходы 173. Это 2019 год. Но при этом через банки в 2018 году перевели 90 миллиардов долларов.
Угу.
То есть при такой банковской суперлиберальной системе денег в республике не будет оставаться никогда.
Никогда, да.
Тут нужно понимать, потому что вместе со спекулятивными бабками вымываются бабки бюджета, бабки всего остального. Поэтому переводы от мигрантов из России составляют треть вообще финансовых средств республики. 2,5 миллиарда. Теперь смотри, 90 миллиардов оборачиваются, но никак не остаются в экономике, а еще вымывают средства, которые есть. И, в общем-то, поэтому пока находится в такой ситуации республика, ну вот, и она является фактически дырой черной,
да,
помогать ей бессмысленно. Поэтому реанимация вообще базовых функций Киргизии как государства заключается в том, что там нужно хотя бы связать финансовый капитал с, ну, на наш рынок завязать. В чем это выражается? То, о чем я и говорил. Огромные обороты, ну, капиталы перевода мигрантов сюда к нам. Киргизии. Банки частные. Ну, есть Нацбанк,
да,
регулятор, а вот именно аналога нашего Сбера или ВТБ, банка с госучастием. В общем-то, я считаю, что одно из ключевых требований России как ключевого кредитора Киргизии является создание, в общем-то, госбанка. И основные переводы, основные транши должны контролироваться так или иначе нами, потому что иначе они не останутся в экономике. Это очень ярко видно. Вот я сравниваю, всегда нужно подобное. Вот смотри, Киргизия 6,5, ну реально около 6, 5,5-6 миллионов человек с учетом уехавших. И наш Петербург тоже около 6 миллионов. Вот ВВП Киргизии получается у нас 590 миллиардов сомов, это то же самое, что рубли. ВВП Санкт-Петербурга по 17-му, ВРП, это аналог региональной ВВП, 3,8 триллиона, то есть в 9 раз больше. Аналог, чтобы ты понимал, вот если 590 ВВП Киргизии, аналог у российских регионов – это Вологодская область, 582 миллиарда. Но там 6-миллионная республика, а здесь Вологодская область. Но по ВВП, ВРП сопоставимы. О чем это говорит? Это говорит о том, что в Киргизской республике не светится то, что в реальности есть в экономике. И требование осветления экономики, это, я считаю, должно быть ключевое требование российской страны. Почему? Потому что если оно не начнется, то такие, как вот эти раим-миллионы с партнерами, казахскими уйгурами и с историей, ну, вот этими 700 миллионами, оно будет проходить всегда и не закончится никогда. Поэтому что делать, в общем-то, России? Ну вот давай просто для себя поймем, какие наши интересы. Наши интересы – внешние рубежи. Поэтому я считаю, что нам нужно киргизской стороне предлагать следующую схему, которая, кстати, ляжет на их исторический мышление и политическую культуру. У вас же как была власть организована? Есть манапы, которые все разруливают, а есть хан во время войны. Вот точно так же, друзья, давайте мы в государстве выделим военно-силовую составляющую, которые пусть правят. Там, кстати, отличные генералы, ну, в смысле, боевые офицеры, ну, вот там силовой блок с советских времен отличный. Не есть, но как бы есть. Он бедный очень. Вот давайте вот эту вертикаль мы выделяем, которая будет тесно сотрудничать с Россией. Может быть, нам нужна даже совместная группировка войск там.
Не вот. Помешает.
Не помешает. Система переподготовки, повышение квалификации, обучение.
Ну, в конце концов, все академии у нас. Давайте у нас учиться.
Да, учиться, а там наращивать, в общем-то, совместное присутствие. Да, понятно, что у вас денег меньше, ну, значит, мы будем больше вкладываться. Но здесь, в этой вертикали, не надо нам вот этих президентов менять. Вы внутри у себя, манапы, делайте, что хотите. Вот спорьте с этими, там, выносите друг друга. А вот эту часть трогать не надо. В эту же сферу относятся границы. Граница должна быть про... Тут надо просто киргизам... Понимаете, мы очень часто не называем вещи своими именами, а оно видится по-разному. Вот мы взяли их в Евразийский экономический союз, хотя они во многом, как и армянская страна, не соответствовали критериям, в общем-то, развития экономического, в том числе технологического. Поэтому у них постоянные проблемы на таможне. Тут им нужно объяснить, товарищи, казахи вам будут всегда устраивать проблемы на таможне, пока вы не будете соответствовать нормам. Самые высокие нормы, так или иначе, в Российской Федерации. То есть мы и по цифровизации обогнали, ну, по всем этим мы задаем. Поэтому вам нужно не ждать, пока к вам придут и сделают, а вам надо первыми заимствовать, в общем, и самим приглашать российских специалистов. Вы сами
все дают, в общем.
Вам все дают. То есть инициатива должна быть с вашей стороны. И им надо постоянно об этом говорить. Потому что период помощи деньгами бессмыслен. Мы видим, что он утекает в песок. А вот конкретные инвестиции, это пусть это будут те же сотни миллионов долларов, но в оборудование, в общем-то, системы там, контроля, видеонаблюдения, цифровизации экспорта, потока, чтобы мы видели с момента, как он заехал из Китая и как он доехал, в общем-то, до рынка где-нибудь в Петербурге. Мы это должны видеть, и мы это можем настроить. Мы должны предлагать с их стороны, но для этого нужно выделить. Пусть у них появится кто-то. Ну, это какие-то генералы. Там хватает их на самом деле, которые, кстати, завязаны и на наших, и они, в общем-то, ну, я не буду говорить, что они являются людьми другого типа, но, в общем-то, силовой контур – это наименее прогнившие контуры на всем постсоветском пространстве. Там так или иначе сохраняются еще такие во многом советские системы подготовки людей, особенно тех, кто готовят у нас. Вот по Васильевскому острову гуляешь, видишь очень много в морской форме, но с флагами, в том числе Киргизии. Это все вот у нас сейчас называется морской корпус Петра Великого, по-моему, да? Так он сейчас, по-моему, называется.
Киргизия. На нашем флоте служит? Или на своем?
А я не знаю. Я видел с флагами Таджикистана. Это курсанты, наверное, или повышение квалификации. То есть, первое. Нам нужен Госбанк, который будет обслуживать нормальные капиталы, а Киргизии нужно, соответственно, наводить порядок, чтобы переставать быть вот этим вот помоечным абсолютно финансовым местом спекуляции. Второе. Вычленение контура безопасности, который не должен быть подвергнут в этим политическим кризисам. В данном случае, я думаю, что со всеми этими элитами вполне можно договориться, они это понимают. Надо правильно использовать аргумент, о котором я тебе говорил, про сохранение собственности, в первую очередь. Детям не передадите. Угу. Враги придут, всего лишитесь. Они это понимают. Третье. Что нужно понимать? Как я тебе рассказывал уже на примере финансирования детских обедов горячих. Государство нищее, надо называть вещи своими именами. Я считаю, что нам нужно целенаправленно поддерживать учителей русского языка и русской литературы. Киргизия одна из немногих стран, которая русский язык официальный, а самое главное, они все равно окажутся в результате у нас, потому что тренд на эмиграцию. Мы заинтересованы в том, чтобы они были наиболее подготовлены. Причем это нормальная практика, которую делают западные фонды, система грантов, система поддержек, ничего квалификации. Нового, да. Ничего нового. Вообще ничего нового, но это должно быть наша проектная деятельность. Потому что учитель, особенно в сельском регионе, это авторитетный человек. Зарплаты нищенские, если он будет со стороны России получать еще там 5000 рублей, там, ну, какая-то доплата, для них это будет значительная поддержка, в общем-то, в хозяйстве. И третье, что очень важно, с моей точки зрения, это вопрос нашей продуктовой безопасности. Киргизия просто рождена в условиях того, что она должна, в общем-то, кормить Север. Учитывая близкую логистику Новосибирска, Омска, ну, вот этих вот регионов, где катастрофически не хватает витаминов, овощей и всего остального, то прямое, в общем-то, прямые поставки на эти региональные рынки, они позволят, во-первых, значительно снизить стоимость, да, если наводнить. Во-вторых, это создаст гарантированные рабочие места как там, так и здесь, потому что это еще надо и перерабатывать. Угу. Это то, что я постоянно объясняю. Ну, я поднял свою последнюю, в общем-то, презентацию, когда я, значит, выступал там в Киргизии. И вот по политэкономической реальности очень хорошо видно, значит, вот как это было. Я на примере 2016 года. Да? Темпы прироста импорта коньяка, когда вот мы закрыли границы, началось импортозамещение, с 16-18 год составлял 140%. То есть взрывной рост. Мы же отказались от всего западного. В Киргизии отличные алкогольные напитки. Просто замечательные, очень качественные. Вода хорошая. Вода хорошая, плюс были заимствованы технологии. Но они этим не воспользовались, потому что был, например, рост взрывной импорта замороженных овощей и фруктов, которые шли из Европы, мы это перекрыли. Но рост был у Сербии, у белорусов и у Китая. То есть, киргизы на самом деле не пользуются возможностями. Ну вот, например, смотри, Россия закупила вот молочной продукции, яйца птиц, мед натуральный, то, что они могут производить. На 4,5 миллиарда долларов это получается в квартале. Там...
Прилично.
Прилично, прилично. При этом Киргизия наторговала всего лишь на 200 миллионов. То есть они могут по огромному количеству товарных позиций, целенаправленно используя свои лоббистские возможности, даже в нынешнем структуре импорта российского, они могут находить свои ниши. То, о чем я тоже им постоянно говорю, вы должны не просто выращивать, вы должны торговые дома создавать. В идеале в крупном городе, каждом вот, уральских, особенно и сибирских регионах, должен появиться торговый центр, где будут гарантированы свежие, недорогие, ну, доступные тут тебе и овощи. Второе направление – это швейка. Это очень важное направление. Вообще киргизские мастерицы, там вот вещи, которые они особенно вручную шьют. Вот китайские, то, что называется, контрабандисты, элитный контрафакт, то есть под итальянские, под французские бренды, заказывают в Киргизии. Да, то есть это вот элитный контрафакт. Рынок спецодежды нереальный российский. Вот. Но просто так как сейчас это швейные цеха, с ними сложно иметь дела. Как только это появится хоть подобие какого-то объединения или концерна, ему понятно, с кем. Ну, там у нас только Росгвардии форму по шее, не говоря уже про марли, бинты и всего-всего-всего остального. Но в Киргизии сложно иметь с ними дело, да? Потому что они разбиты. Просто швейные цеха. Поэтому нужно создавать российско-киргизские, в общем-то, типа холдингов швейных, которые, в общем-то, и будут работать в том числе под спецпроекты. Вот то, что я называю высококачественным копированием, это вообще, я считаю, хотя об этом не надо говорить прямо, да, но я считаю, что это рынок вообще важнейший и очень важный. Кто за самое по меду? Вот киргизский, как и башкирский мед, он уже много лет выигрывает, лучшие в мире берет вообще, они постоянно соревнуются в финале, башкирский мед и киргизский мед.
Я когда-то был знатным пчеловодом. А когда приехал в Фергану, для меня было большое открытие. Ну, то есть у нас средняя полоса, у нас же плоское все. Вот все как стол. Я горы первый раз в жизни увидел, самые неизгладимые впечатления произвели. Так вот, в Ферганской долине там все эти пчеловодческие фермы, они строго на прицепах. Становится тепло, весна, все расцветает сначала в долине, а потом слоями в горах выше, 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 выше. И период сбора меда, а там как-то прям все эти так называемые альпийские травы, там самый вкусный хлопковый мед, правда, лично мне больше всего нравился. Но это, во-первых, долго по времени, гораздо дольше, чем у нас. Во-вторых, настолько разный объем, количество там. Очень неожиданно. Неудивительно, что у них так крепко.
Это огромный рынок, на котором можно и нужно присутствовать, но частному капиталу очень сложно, особенно мелкому. Поэтому в Киргизии, и тут как бы только помощь от нас, это создание крупных игроков, по крайней мере, объединение ассоциаций. Ну, то есть, грубо говоря, вот как только у нас в Петербурге появится огромное количество киргизского меда, это естественным образом обрушит цену на этом. Ну, не обрушит, но сильно скорректирует. Да? Но никакой ритейлер не заинтересован в том, чтобы было сверхизбыток. Поэтому это нужно предлагать рынку во многом насильно. Да? То есть должен появиться крупный оптовый продавец, который на рынок вывалит значительное количество этого товара. Вот. А еще лучше со своей сбытовой системой. Ну, как всем привожу пример здесь, в Петербурге. Посмотрите на новгородский капитал, Великолукский комбинат. Какие они красавчики.
Да, у меня мясо
уже дома. Сбытовая сеть, свое производство, широкое товарное предложение. В результате маленький город Великие Луки, где, кстати, Рокоссовский родился, да, знаменитый. Ну, маленький, вообще ж интересный город. Кормит, выбрал целенаправленно работать на, ну, вот, на Петербург и на северо-запад. В Москве их намного меньше. Молодцы, красавцы. Ничего не мешает появляться таким же торговым домам киргизским в тех регионах Новосибирск, Урал, где, ну, это не мясо будет, а будут фрукты, переработка.
Мясо тоже можно.
Нет, ну, ну там сложнее просто мясо, потому что у них, как бы, у нас все-таки народ же на свинину больше подсел, да, за несколько лет, а там все-таки традиционно это больше баранина, телятина. Вот, оно не особо потребляются. редко их в блюде найдешь. Поэтому на самом деле возможность есть.
Это потому, что у нас какая-то дрянная баранина. Вот у нас, ты знаешь, тут был одно время такой. Сейчас, наверное, тоже есть, но я просто не знаю. Там эмигрировавший из Баку дяденька, наверное, еврей, уж больно толковый, открыл здесь ресторан «Лесной». То есть вот для нас, для советских, например, экзотическая кухня – это кавказская кухня. Поскольку СССР был закрытым, то вот это вот для нас экзотика. И, соответственно, все люди страшно любят все эти чахохбили и прочее. Вот. И вон, так сказать, вот кухня кавказская. Ну, так а там баранина нужна. А никакая баранина из той, что у нас продается, вся эта австралийская, новозеландская, ее невозможно жрать. Почему ее не едят-то наши? Она вот запах мяса какой-то вот настолько неприятный.
Ну, не такая.
Русские не жрут. Ну, так чего? Он тут это фермы немедленно под Питером построил, где правильные бараны, это порода важна. Не это, которого там стригут, а потом мы тебя съедим. Не пропадать же добру, а специальные мясные породы, там курдючные, туда-сюда, великолепная баранина, ресторан «Лесной», мое почтение, функционирует, все эти блюда прекрасны, поэтому если они нам правильных баранов поставлять будут, почему нет, ты же говоришь, вода хорошая, вот в Исландии бараны пасутся на мхах исландских и пьют из этих, из рек, которые там бегут с ледников, там вообще не поймешь, что это баранина, она падла, настолько вкусное, словами не передать. Ну, так и все, что я ел в Киргизии, за ноги не оттащишь от стола, такое вкусное.
А я думаю, только на одном
этом рисе.
А рис местной Ферганской долины. Да. Ну, то есть, на самом деле, товарных позиций, учитывая, какая маленькая республика и какие огромные регионы на севере, как бы к ней жаждут открыты, просто, да. Они просто жаждут. Тем более, им надо, Киргизии надо срочно пользоваться преимуществами, пока Узбекистан еще не вступил в Евразийский экономический союз полностью. Потому что у Киргизии сейчас зеленая дорожка, но надо отрегулировать вопрос с внешними границами, потому что будут блокировать. И пока еще более мощный конкурент Узбекистан не получил широкий доступ на рынок России, это надо занимать, потому что потом хрен займёшь.
Не втиснешься, да.
Потом не втиснешься. Это надо сделать уже и сейчас. Тем более, надо использовать возможности диаспоры, которые огромные. Ведь те люди, которые оттуда уехали, они же очень многие реализовались уже в России. У них как бы бизнеса, у них связи с регионами. Они очень многие уважаемые уже люди, причем и там, и здесь уважаемые.
Да.
Вот. Они организованы. И что еще очень важно, что такие работы, почему я всегда повторяю, что можно сколько угодно вспоминать с любовью советскую власть, но как бы где пролетариат? Покажите его, да? В общем-то, в недоразвитой республике, до тех пор, пока она не займется промышленным производством, там вот эта власть и хаос будет продолжаться очень долго, потому что люди, которые не заточены на мышление, ну, скажем так, сложно организованных процессов, они не понимают, что такое государство.
Ну, грубо говоря, так а что им? Я на работу езжу в Россию. Деньги я зарабатываю там, сюда приезжаю, здесь их трачу. Опять вы, козлы, тут что-то затеяли. Блин, поехал обратно за деньгами. Деньги там, а здесь ничего нет. Здесь жулики, варьё и всякая фигня. Конечно, они не заинтересованы.
Ну, это же, понимаешь,
надо... Было бы неплохо, чтобы они работали там и организовывались в коллективы там.
Конечно, это наша самая главная задача. В том числе, потому что задача вот трудовой миграции, она не решится. То есть, республика будет либо поставлять товары, либо рабочую силу. Выбора нет. Для того, чтобы перестать поставлять рабочую силу, мы должны поставлять
товары.
Она должна
работать там. Да.
Все, как бы круг замкнулся, никакого другого выхода нет. Либо, товарищи киргизы, ну, значит, тогда большинство переедет к нам. Угу. Тем более, вы же не считаете, вы же Енисей считаете своей родиной. Многие киргизы относятся к России как к северному стойбищу. Это нормально, ну, в их психологии. Ну, тогда давайте, может, вы к нам переезжаете, если большинство, когда приедет, мы вам организуем Северную Киргизию.
И вы там много.
И вы там организуете альтернативный миропорядок, который, может быть, будет справедливее, чем тот, который есть у вас. Но это уже катастрофическое, мне бы этого не хотелось бы. Вот. Поэтому то, что где мы можем, мы обязаны помочь. И политически мы это тоже можем закрепить. Объясню почему. Смотри. Как я тебе говорил, для прохода политической партии нужно, вот в этот раз нужно было около 130 тысяч голосов. В России работает от 1 000 000 до 1 300 000 по разным оценкам киргизов. Рабочие, значит, как раз ну, от 18 лет, голосующие. То есть, на самом деле, в России есть достаточное количество людей, обладающих правом голоса киргизов, да, которые могут провести, 10 партий. Ну, это совсем по максимуму, если брать. Да. Да?
Ну, хотя бы пяток точно.
Но при правильной организации процесса, подхода, а самое главное, постановки таких целей, вот те самые русские киргизы могут сформировать партию власти. Могут. Они здесь тоже организованы. Не так, как там, конечно, базары по 5-6 тысяч человек, да, но тем не менее организованы в коллективы, есть авторитеты. Очень многие, говорю, стали и здесь авторитетными, уважаемыми людьми. Этим просто надо заниматься. Потому что там вот на месте то, о чем вот Денис рассказывал, опираются на этих людей, 20 человек по 7 тысяч голосов собрались, вот тебе уже и партия, вот уже тебе уже и влияние. В нашем случае, если это все организовать у нас здесь, открыть больше участков, то, в общем-то, голос тех самых русских киргизов там внутри может стать, ну, если не контрольным, ну, по крайней мере, то, что называется в бизнесе блокирующим пакетом, вполне обладать сможет. Но этим просто надо заниматься. Поэтому, завершая нашу вот эту лекцию про Киргизию, я анонсирую, во-первых, в январе обещали приехать гости в Петербург. Интересный один журналист наш, которого депортировали из Киргизии, предыдущий, значит, президент, он сильно не понравилось, что он ему писал, так что пообщаемся. Вот. И пройдут выборы в начале января, и можно будет разобраться с новым раскладом, да, то есть как прошел референдум и чего и как ждать. Но, в общем-то, вывод следующий: разделять власть и общество, во власти находить реальных субъектов, чтобы не списывались деньги. Второе. Выделение контура силового и безопасности, который должен быть выведен за вот эти вот манаповские разборки, и он должен быть напрямую интегрирован с Россией. Третье. Русский язык. Прямая поддержка, напрямую, минуя бюрократические. Четвертое. Наведение тотального порядка в банковской сфере и перевод потоков финансовых из России в интересах госбанков. Тут надо создавать совместный российско-киргизский банк, чтобы деньги здесь, и прекращать спекуляции, потому что все будет вымываться. И последнее, то, о чем мы говорили в прошлый раз, я считаю, что, в общем-то, нам надо предлагать модели киргизам. То есть мы настолько различны стали вот на этапах развития, то есть у них 90-е бетонировались и внутри еще прогнили, еще ниже рухнули. То есть это 90-е во второй степени, скажем так. Вот. Мы все-таки как-то зацементировали. То есть вот эти вот цапки, они у нас находятся все-таки за пределами политической системы.
Да.
А там они уже просочились в политическую систему. Поэтому я считаю, что нам надо предлагать антикризисные пакеты со стороны России. Вот. Именно решений, как это было и в 19 веке, и в советском времени. Потому что Россия всегда предлагала решения. Денег недостаточно, деньги разворуют. Нужны конкретные алгоритмы политэкономические, политические, повышение образования и работа, самое главное, то, что я говорил, среди тех 1 300 000 киргизов, которые находятся у нас здесь. Это сила, которая не представлена, а она является основным сейчас ведущим, локомотивом сохранения хоть какой-то экономики Киргизии. Я вообще считаю, что по прилету из Манаса должен стать вообще трудовому мигранту, должен стоять огромный памятник сразу у тебя. Вот ты попадаешь в Киргизию, и там должен быть трудовой мигрант, потому что это те люди, которые вытаскивают на своих плечах то, что там осталось. Вот люди, Россия и, в общем-то, те, кто немногие, которые там остались и все-таки сохраняют надежды на восстановление государственности, потому что как только Россия поставит вопрос именно так, реанимируем государственность, там найдется огромное количество сторонников.
Конечно.
До той поры, пока мы будем рассуждать о братстве, любви и остальной истории,
бесполезно.
Все это бесполезно.
Два примера завершая, так сказать. Когда-то давно, в начале 80-х, я в Фергане жил, под Ферганой, в Кишлаке, и все узбекские пацаны с недоумением меня все время спрашивали: а ты зачем сюда приехал? Ну вот там дитё болело, надо это. Из медицинских соображений. А родители есть? Есть. А ты, а сколько детей? Я третий в семье, самый младший. И ты уехал? В смысле? Нельзя уезжать, ты же младший, родители на тебе. То есть ты бросил родителей, ты совершил какой-то вот это вообще шизофрения. Нельзя оставлять родителей, нельзя уезжать. Со всем уважением, там, да, болезни туда. Но так вообще нельзя. То есть ты все время должен быть при родителях, ты должен быть там, где ты родился, и вот туда. Это, ну, то есть для узбеков это было крайне странный поступок. И вот, вот он узбек, он никуда не поедет, потому что здесь дом, родители, и уезжать отсюда нельзя. Обрати внимание, сколько лет, ну там, 20 лет прошло, и все изменилось на ровно противоположное. Ты не можешь вообще ничего у себя дома заработать, тебе надо все бросать и ехать куда-то на север. Снег, холода, там чужие люди и все такое. И только там ты можешь заработать. Вот этого, с моей точки зрения, быть не должно. Вот как раз наоборот, это надо у вас поднимать промышленность, вы должны сидеть у себя, и у вас это все должно хорошо получаться. Только так, никак по-другому. И государственность ваша, она на вас должна держаться, а не на воздействиях извне. Конечно, да, кто-то должен куда-то ездить, но это вот этот массовый исход, когда из 5 миллионов миллион уезжает на работу куда-то. Это самые молодые, самые активные там мужики. И вместо того, чтобы строить родную страну, они строят нашу. Нам-то хорошо, конечно, вам не очень. Надо как-то думать. Спасибо, Семён. Познавательно. Спасибо. Интересно. Приходи еще.
Да, я думаю, в следующий раз о Молдавии.
Да.
Отлично.
Полезно. А на сегодня все.